Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами порассуждаем на интересную такую тему. Она как продолжение, но самостоятельное. В каком смысле? В прошлый раз мы с вами касались, я напомню, это место Писания, и мы, похоже, к нему будем возвращаться несколько раз, несколько тем. Откровение, 21 глава, с 24 по 26. Это говорится о небесном Иерусалиме. Спасенные народы будут ходить в свете Его. Цари земные принесут в Него славу и честь свою. А ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в Него славу и честь народов. Сегодня мы будем говорить о славе. Вот что внести? Что считается за славу? Оттуда вам надо будет задуматься об одном интересном вопросе. Меня не один раз посещало рассуждение в моей внутренности на предмет того, что там в небе поют песнь Моисея и песнь Агнца. Интересно. Есть такая, говорит, песнь в небе, которой не могли научиться другие, хотя в небе находящиеся. Тоже интересно. Я теперь назад возвращаюсь. Песнь Моисея. Моисей, где ты эту песню создал? Создал, родил, как назвать, какое слово употребить? Для меня звучит так, что эта песнь была у Моисея на земле. Эта песнь была настолько благословена и помазана, что он, Моисей, по-другому не скажешь, внес ее как славу и честь в небо. И теперь эту песнь будут петь жители неба. Ну, по-другому как? Мне вспоминается момент, когда говорится о Давиде. Там два такие сюжета описываются. И вот Давид, когда играл на гуслях, то злой дух от Саула отходил. А у пророков описывается детальнее этого вопроса. Там сказано так. Вы поете под звуки гуслей, думая, что владеете ими, как Давид. Ну, примерно такой сюжет. Чем владеете? У нас когда-то была такая тема. Владеете гуслями? Ну, хорошо. Владеете голосом? Ну, хорошо. Хоть тем, хоть другим. Вы владеете, как Давид? И третье событие. Берем такое по книге либо «Царств», либо «Паралипоменон». Я не могу сейчас вспомнить, это в двух книгах описывается или только в одной случай. Вопрос не здесь. Случилось три царя еврейские. Они отправились на войну, но попались, ну, как назвать, западню не назовешь, в проблему. В пустыне, а воды нету, они просчитались. Запасы кончились, а колодцы, видимо, на какие они рассчитывали, ну, или засыпаны были, или до них добраться было невозможно по каким-то причинам. Все, кончено. Дело в том, что когда шли на войну, раньше с собой вели овец. Ну, как самый легкий вариант. Иногда, может быть, волов. Почему? Кушать же надо. А если ты возьмешь уже порезанное мясо, оно у тебя запортится. Жара. И вот они говорят, все, на погибель мы попали сюда. Нету ли здесь пророка Господнего? И кто-то говорит, есть. Елисей. Странные вещи. Елисей, слушай, они пошли на войну, они будут воевать. А тебе что там надо? Для меня это звучит так, что это не описывается в Священном Писании по этому поводу. Но если вы внимательно будете смотреть, то вы поймете. Это надо поднять историю всего Божьего водительства, когда Бог водил, написано, все водимые Духом Божьим, суть сыны, ну или дочери Божьи. Сейчас не будем касаться этого вопроса. Для меня звучит, что ему было открыто, ты должен идти туда. Почему? Вот когда ты придешь туда, я там тебе скажу, как делать. Ну, такое сейчас не время будет доказывать, есть другие места Писания, подтверждающие эти события. Или другие события такого рода. И вот он там находится. И вот его позвали, он пришел. И перед тем, как он будет говорить то, что будет говорить Бог, он должен сказать одну правду. Интересную, болезненную правду. И вот тот царь, который его пригласил, этому царю этот пророк говорит. Ты пойди и вопроси твоих пророков. Пророков твоего там родителей, прародителей. Вот всех пророков. Пойди, говорит, и вопроси. И говорит, если бы не вот этот царь, я бы на твое лицо вообще бы не посмотрел. И это надо было сказать. То есть, получается, ты настолько себя вел пред Богом, что Бог с тобой не хочет иметь дело. А вот с этим хочет иметь дело. Ну, очень похоже, что расчувствовался, наверное, пророк. Возможно. В переживательной форме находился. Не играет роли. Хотя, может быть, играет роль. Но вдруг пророк говорит, позовите мне гуслиста. Позвали гуслиста. И вот гуслист стал играть. Как вы думаете, как он играл? Он должен был так играть. И он мог так играть. Надо понимать, что они знали, какого гуслиста взяли с собой на войну. Думаем, очень внимательно надо об этом задуматься, посмотреть. И написано, когда гуслист играл, была рука Божья на Елисее. И он исполняется Духа Божьего и говорит, копайте рвы за рвами, не будет воды, не будет, вернее, дождя, вот, но будет вода дана, дождя не будет, но утром будет вода. И вот они копали, 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 выкопали, а на утро все рвы, а рвы, ну как траншеи, как, я не знаю, как они там сделали, котлованы какие-то, вот. Как это было? Это уже детали. Рвы за рвами копали. И вот теперь солнце взошло, а когда оно только встает, оно красное, такие красные лучи получаются, и все вокруг красное, и отражение такое. Ну, сейчас уже детали, вопрос не в этом. Дальше была победа. Я возвращаюсь вот сюда, к этому моменту. Позовите мне гуслиста. Вот на сегодняшний день хочется задать такой вопрос. Вот так вот взять всех гуслистов. Не обязательно вопрос гуслей, пожалуйста, любого музыкального инструмента, любого музыкального исполнения. И предложить. Сыграй и спой. И смотрим на пророка. Пророк будет показателем того, как поет, играет вот этот исполнитель и эта исполнительница. Я сейчас не к тому, что вот мы сейчас пели, не пели, я сейчас не об этом. Мы вот туда идем о вопросе, песнь Моисея вошла в список песен неба. Вот куда мы идем с вами. Знаете, мне приходилось видеть, кто-то поет, и реакция совершенно другая. Кто-то поет, а реакция вот другая. А кто-то поет настолько, что все открывается. Я теперь со стороны пения ухожу. Я ухожу на другое. Вот мы должны внести какую-то славу в небо. Какую? А сегодня мы как раз об этом и будем говорить. И вот что для нас? Вот это для нас славно. По-другому, чтобы было понятно. Бог в Священном Писании говорил одному из пророков, приготовь вещи, нужные для переселения. А что это такое? Это вещи, которые необходимы. Хорошо. В чьих глазах необходимы? Хороший вопрос. Дело в том, что каждый человек берет с собою для себя важные в своих глазах вещи. И потом переселяется, переезжает. Но бывают случаи, когда переехали на новое место, и эти вещи, которые были ценны, то зачем мы их взяли? Зачем они нужны? Они здесь не нужны. Но в наших глазах, когда мы собирались, были важны, нужны. Вот сегодня та же самая картина для нас. Мы с вами собираем похвалу, славу собираем. Вот что для нас слава, так, это к себе мешок, который в небо понесем. Пускай будет такой вариант, ладно? Так, и вот эту славу тоже, и вот такую славу, и вот такую. И вот мы, когда придем к воротам небесным, образно говоря, ну, чтобы было понятно, приблизительно. Ну, доставайте вашу славу, мы проверяем, войдет ли эта слава в небо. Дело в том, что когда вот так вот подходишь к небесным воротам, и ты знаешь, что ты сейчас будешь заходить, или не будешь заходить, ну, пускай будет так, и что назад ты уже не возвращаешься, все закрыто для тебя, то ты начинаешь понимать, ты сама берешь это и выбрасываешь, это не слава, и это не слава, и это не слава, и это не слава. Мне помнится момент, мне было, наверное, лет 16, наверное, приблизительно, я тогда впервые стал ходить на молодежные собрания, у нас был очень интересный руководитель молодежи. Сейчас по возрасту он должен был уже уйти в вечность. Вот. И вот он приносил такие жизненные рассказы. Бывало стихотворение очень глубокие. Там могли плакать не только девочки. Плакать могли и мальчики. Не только сестры молодые могли плакать и молодые братья на молодежном собрании. Вот. И вот он рассказывал один случай. Случилось так, что молодая девушка попала в госпиталь в очень тяжелом состоянии. И в реанимацию попала. Реанимация, это, конечно, там борьба за спасение жизни, но она была в сознании. Вот, и в эти палаты, в эти комнаты реанимационные людей не пускают. Даже родственников не пускают. Но она сказала: а я хочу, чтобы зашла моя мама. Это, я говорит, понимаю, что я буду умирать, ну, примерно так. Это вы должны исполнить последнее желание умирающего человека. Это закон номер один, чтобы мы знали. Последнее желание умирающего должно быть исполнено. Но сейчас я не разбираю, какие случаи жизни там бывают такие, что не касаемся их. И вот зашла мама. Смотрите, что она сейчас говорит. И она говорит: мама, это неверующая семья, ты учила меня краситься, мазаться, накручивать волос, одеваться, раздеваться, быть привлекательной для мужчин, танцевать, учила меня танцам, учила меня песням, ты меня всему этому учила, ты учила, чтобы я людям нравилась, особенно мужчинам, но ты не научила меня умирать. Меня тогда это событие перевернуло наизнанку полностью. Вот для матери было ценно то, что она передала. И для дочки тоже было это ценно, что ей передали. Но теперь она подходит к переходу жизненному. Вот сейчас жизнь и смерть, переход же, да? Она говорит: это, ну не то, оно не ценно. Соломон Екклесиаст об этом пишет. «Я, что не пожелали мои глаза, я им все позволял». Ну, почитайте сами потом, что он позволял. И вещи, и людей, и женщин, и все абсолютно. И музыканты у него, и пение у него, музыкальные инструменты, и он такой мудрый, ничего только не делал. И он пишет. И вот это все, это было томление духа. Томление духа, я свой дух садил в тюрьму. Ужас заключается в следующем. Я чувствовал, что я в тюрьму сажу, но я делал следующее дело. Ой, я опять чувствую, что я в тюрьму посадил. Я следующее дело делаю. Я опять в тюрьму сажу. Знаете, как это звучит? Только, пожалуйста, осторожно. Так делают наркоманы, наркоманши. Вот чтобы заглушить переживания, они пьют или наркотики, или чем-то занимаются. Любой грех – это наркотик. Любое наслаждение – это наркотик. Любое, чем заглушают. Даже искусство. Художники, художницы, лепщики, скульпторы и тому подобное. Я когда изучал эти вопросы, я с вами делился. Это люди, у которых зачастую больные души. И они хотят это заглушить посредством изобразительного искусства, музыки или чего подобного. Надо быть очень осторожными, когда избираем какие-то музыкальные картины или песнопения. Это уже отдельно. И Соломон говорит: я потом внушил сердцу своему отречься от всего этого. Слово «внушил» – очень сильное слово. Знаете, что оно говорит? Не то, что это изнутри меня. Я стал себя вталкивать, свою внутренность, вынуждать себя к покаянию. Соломон, что ты сделал? Что ты делаешь? Тысяча женщин. Для всех их построил он капище. Мы не рассуждаем, просто рассматриваем. А потом приходил туда и со своими женами приносил идоложертвенные жертвы бесам. Соломон, вот эти все твои мероприятия, какие были сделаны, ты в небо внесешь? Оно для тебя ценно? Еще один случай расскажу, и потом дальше будем двигаться по теме. Я не знаю, я вообще ее смогу передать сегодня. Другой случай. Вот тот же самый руководитель молодежи тогда передавал. На всю жизнь мне запомнилось. В госпиталь доставили молодого парня. Я не помню, какой его был возраст. Это не маленький подросток был. Это был человек, наверное, лет 30, может быть, до 30. Ну, примерно так, условная цифра. И его осматривали. И он все время плакал. А в те далекие времена обычно возле каждой кроватки давалась, ну, какая-то одежда специальная, давалось вафельное полотенце. От слова как вафли смотрится. Вот как вафельные торты мы мажем, бывает, делаем, да? Вот такое вафельное полотенце. Точно такое. только это полотенце. И можно умываться, вытираться, в смысле. И вот он брал это полотенце и вытирал слезы. Оно было практически мокрое. И врач, дневной врач, который принимал его, решал все вопросы, говорит: молодой человек, а чего вы плачете? И он говорит: я жизнь мою прожил, ну, я сейчас своими словами примерно скажу, позволял себе все, что я хотел. А я, говорит, знал Бога. А теперь я должен умереть. С чем я предстану пред моим Богом? И плакал. Ну, примерно так. Ну, дневная смена у врача закончилась, он ушел, а там ночные врачи остаются. Это те легкие времена, когда телефонов не было. Вот нам приходилось где-то жить, и большой район города, в котором мы жили, один был телефон на этот район. И это были очень богатые люди, они заплатили бешеные деньги за то, чтобы им провели телефон, линию, чтобы им дали. И все, бывало, бежали, скорую помощь надо вызвать, они бежали, стучали, будили: простите, извините, но вот у нас несчастный случай, позвольте позвонить. Ну вот, вот так вот было в нашем регионе, я знаю, что это такое. И вот у всех врачей, особенно важных врачей, дома была проведена телефоновая линия. У других людей не было этого. И вот этот дневной врач ушел, оставил на ночного врача. Ночью спит этот дневной врач и видит сон. Во сне вот этого молодого человека видит. И вот этого молодого человека, с одной стороны, ангел за руки тащит в небо, а с другой стороны, дьявол за руки тащит в ад. И вот ничего не получается. Кто пересилит, ничего не выходит. Та сатана говорит: принесем весы. Ну, примерно, кажется, так. Принесли весы, поставили, и сатана ложит и ложит, ложит, ложит. Уже чашка весов уже не помещается, уже гора такая наложена, не падает с весов. Ангел положил чуть-чуть, и больше ложить нечего. По-другому звучит так. Вот славу, которую можно взять в небо, вот ну 2-3 вещи какие-то, больше ничего. А слава для того, чтобы в ад войти, вон сколько! И сатана в восторге. Все, душа его! Ангел заплакал. Ну, такой сон был. И вдруг куда-то пошел ангел. То есть, нельзя было еще забирать душу, потому что еще нужно было согласиться, что да, весы твои в твою пользу. То есть, сатана. И вдруг подходит ангел, а под подушкой вот этого больного, умирающего, наверное, не больной, умирающий был он фактически, вот, оттуда достает мокрое от слез полотенце, несет и ложит на эти весы. И они перетянули. Перетянули, сатана в бешенстве! И перетянули, знаете как, едва-едва, они ух, и перетянули. И он, ангел хватает этого человека и в небо, ух! От этого сна неверующий, безбожный врач, атеист, проснулся, подбегает к телефону, набирает: госпиталь, срочно, врач дежурный, ночной, да, палата, номер такая-то, больной, что с ним происходит, прямо сейчас, рассказывай. Тот побежал, говорит: только что скончался. Этот бедный до утра больше не спал, я так понял. Бедный, ну какой он бедный, ну не бедный. Переживательный этот врач дневной. Дождался утра, когда транспорт появился. Первым транспортом раньше своей работы прибыл. Где умерший? Уже отнесли в морг. А постель еще не убрали? А постель, говорит, еще не успели убрать. То есть мертвого выносят и уносят в морг, там, ну, где, как обычно бывало. А постель еще не успели убрать. И он бегом в палату. Вот она, палата. Он подходит осторожно, открывает эту подушку и вытаскивает полотенце. Оно тяжелое, мокрое от слез. Вот оно. А вот та ценность, которая у тебя была всю жизнь, ты собирал славу, ты ее занесешь в небо? Вот сегодня вопрос к нам. В прошлый раз мы с вами говорили о чести. У нас, похоже, будет еще о чести, потому что я не ожидал объем, который открылся, о чести. Это очень серьезнейшая вещь. И не знаю, будет ли одна у нас тема, или две их будет, не могу ничего сказать. Но пока мест на сегодня о славе. Вот она слава. Вот неси эту славу. Ну, теперь мы проверяем, чем мы похваляемся. Что у нас за слава? Читаем Псалом 9, 24 по 32. «Ибо нечестивый хвалится похотью души своей». Похоть – это любой вопрос, любые вопросы. Не играет роль к чему, к какому вопросу. Ну, чтобы было понятно, такой простой-простой случай расскажу, да, знаете вы ее тоже. Вот она, молодая семья, ну, жена молодая, вот у них ребенок уже родился. И у нее такая была болезнь, ну, христианка она там, понимаете. Вот мало было денег, но она собирала эти деньги. Кушала, не кушала, понимаете, как-то надо было собрать. Надо было, это еще вопрос, надо ли было. Вот. И она ходила по магазинам и выбирала особую посуду. И вот она купит эту посуду и несет ее. И вот она положит сервант. А серванты это были шкафы, и дверцы были стеклянные. Можно было видеть стекло. Вот. И вот туда поставит и любуется на эту посуду. Ой. Дело в том, что эти люди, когда в таком состоянии больном, они лечь спать не могут, вот они подойдут и посмотрят на эту посуду, погладят ее. Ты похоти ее, она спит, наверное, она сны такие тоже видит. Утром проснется, то же самое. Случилось землетрясение. Они на первом этаже жили. Муж хватает годовалого ребенка из кроватки, тут же можно выскочить через окна, через балкончик, тут же, рядышком, это первый этаж. Говорит, бегом, скорей! А она за ним выбегает, жена следом, подбегает к этому серванту, так вот двумя руками обхватывает сзади себя и кричит, ни за что! Что ни за что? Она готова с этим сервантом умереть, с этой посудой. Понимаете? Ну и похоть. Для кого-то одежда похоть, для кого-то прическа. Для кого-то краски, парфюмерия, для кого-то обувь, для кого-то фигура, а для кого-то на сегодняшний день катастрофы. Это еще было в той стране, когда мы еще жили. Это событие лет 50. Чем занимались, если бы вы знали? Взрослые женщины, мужчины поедят, выходят, два пальца в рот, вырвали пищу. Для чего? Чтобы держать фигуру. Это раньше у безбожников нормальная вещь была. Этим занимались. На сегодняшний день это повальное в христианстве. Похоть? На что хотите похоть? Кто-то рассказывает. Какую марку машины хотел? Именно такая, именно такой расцветки, именно такого года, именно такого пробега. И только об этом и говорит, об этом рассказывает, и этим похваляется. Сколько лошадиных сил у этой машины. У кого-то во время войны был двухэтажный дом, а сзади дома был двухэтажный курятник. И когда бомбежка шла, он, Господи, сохрани мой дом, Господи, сохрани мой курятник. И потом однажды Бог уже устал от этого. Просить, чтобы сохранил, ничего плохого нету. Но проблема была в том, хуже, для него это была похоть. И однажды прямым попаданием бомба пришла и избавила его от этой похоти, от двухэтажного дома и от двухэтажного курятника. Все закончилось. Но дело в том, когда нас отрывают от того, к чему мы привязались, то это очень болезненный процесс. Очень болезненный. Почему? За сердце хватает нас. Священное Писание говорит, вы еще не до крови сражались против греха. То есть получается, Бог берет грех, отдирает, но этот грех уже впитался в нас, а мы в него, неважно какой. И вот когда нам говорят правду, такая боль. Сколько были моменты, люди приходили на исповедание. Как мне, говорит, больно! Потому что это твое родное стало, ты не хочешь от этого освободиться. А теперь раз Бог бьет в этого греха, в этого демона бьет, то там резонанс на тебя идет, на тебя, на тебя, на тебя. Серьезная вещь. А человек похвалялся. Кто чем?
Кто чем?
Нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслов его нет Бога. Не взыщет, то есть буду поступать, и будет безнаказанное дело. Во всякое время пути его гибельны. Вопрос задается, о ком это написано? Ну как о ком? О грешнике? Нет, неправильно ответ. Про еврея или про язычника? Давай вот так. Про еврея. Еврей где? Живущий рядом с языческими странами? А нет. Прямо в Иерусалиме. В синагогу ходящие. Чтобы мы понимали. Это не обязательно там далеко живущие или близко. То есть это о евреях написано. По-другому надо читать так. Ветхозаветнее писание надо читать, что теперь это для церкви говорится. О членах церкви, но не о внешних людях. Вот как надо читать. Во всякое время у таких христиан пути гибельные. Суды твои, Боже, далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, на всех людей смотрит вот так. Возраст не понимает, человеческие чувства не понимает, много чего не понимает, все себе позволяет, все с рук сходит, погоду везде делает, творит. Говорит сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне злое, уста его наполнены, полны проклятия, коварства, лжи. Под языком его мучение пагуба. Сидит в засаде за двором. В потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Слово «убивает» не обязательно обозначает физический факт убиения. Дело в том, что язык убил столько и разорил столько душ и семей и жизней, унес из жизни, сколько ни одно оружие еще не сделало. Чтобы мы понимали. Я пропущу два стиха, 32 возьму. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Этим похваляешься? Кто? Безбожники? Евреи, христиане. Псалом 19, 8-9. Иные колесницами, ну сегодня машинами, да? Иные конями. Ну, сколько лошадиных сил в двигателе. А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Вопрос. Мы умеем хвалиться именем Господа? У нас это получается? Вот они, бывают, как начнут говорить. Я такой пример скажу. Знаете, вот когда в той стране мы были подростками, мы застали период, ну, потом это не только в те времена, и оно дальше пошло. Вот. Это времена, когда были... Я забыл, как это называется слово, но я так скажу. 365 серий кино. И одну серию показывают раз в день. То есть, чтобы следить за всеми событиями, надо 365 раз садиться возле телевизора за 365 дней, то есть в течение года. И вот после этого, значит, и какую телевизионную программу смотрели, это можно было знать. Когда мы жили в высотных зданиях, то вокруг высотные здания, и у всех телевизоры включены. И у всех везде идет эта передача. И все слышат, если даже у вас телевизора нет, вы никуда не денетесь. И озвучка такая, что ну, в каждом квартире, в каждом кондомине все это звучит. Вопрос не здесь. Вопрос по-другому. На следующий день... Когда на работе было, ну, 5 минут перерыва или отдыха, как кому понимать, ну, 10 минут иногда бывало давали, вот. И вот стояли и пережевывали, рассказывали друг другу, повторяли о том, как вчера вот это была картина, а как вот это было, а как вот это. Я так проходил и думаю, странные вы люди, но ведь вы же все это видели. И вы все видели, и никто из вас ничего не пропустил. Целый час надо было сидеть возле телевизора и в туалет даже не бегать, воды не пить. Глазеть надо было и уши слушать. А что вы сейчас об этом разговариваете? Одна вещь. Однажды сказал Бог, дважды я слышал, что сила у Бога. Теперь дьявол делает то же самое. Однажды посмотрели это кино, и тебя не только дважды они об этом будут пережевывать, рассказывать и говорить, в этом будут похваляться и вариться. То есть, это будет до бесконечности. Хорошо, отодвигаем этот вопрос. А не о конях, о колесницах, о похотях всевозможных и прочее, 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 прочее. А теперь сюда переходим. Вот, а мы именем Господа Бога начали хвалиться, 2-3 слова, и аминь даже не можем сказать. Ну, давай, проверяйте. Как дела у нас с похвалой о Господе? Они поколебались и пали, а мы встали, стоим прямо. Опа! А мы встали, то есть мы лежали или были упавшие, и встали. Дальше. И стоим прямо, не согнувшись, прямо стоим. Потому что хвалимся именем Господа. По-другому. Если мы не можем хвалиться, потому что от избытка сердца говорят уста. И тут и говорить не о чем, и говорить нечего, и похваляться нечем. Это первый признак нашего внутреннего состояния, а потому мы встать никак не можем. А или встали, то мы согнувшиеся, и наша вот такая жизнь, согнувшаяся, полууставшая. Младший сын свиного корыта сказал интересную фразу. «Встану, пойду к отцу моему». Внимательно еще раз слушайте. «Ты уже встал?» И он говорит, «Нет, еще нет». Ну, рассуждайте. Значит, он лежит или сидит, или упавший вообще на лицо, что называется, ничком. Ничком – это на груди лежать, на животе. Вот. И он сам себе говорит, «Встану!» И поднимается. Внутренний подъем – это удивительнейшее дело. Об этом подъеме очень сильно описывается интереснейшая деталь. Бог говорит, разве упавшие не встают? Возвратитесь, дети-отступники, возвратитесь. Вот мы идем к тебе. Встали, сила подъема. Встать. Закхей сказал интересную вещь, но там описывается деталь. Закхей, слезь, мне надо быть у тебя в доме сегодня. И он поспешно слез и принял его с радостью. Там большое угощение сделал. Вопрос сейчас не в этом, мне это важно. И вот когда они ели, знаете, о чем они разговаривали, Иисусу задавали вопросы, Иисус, видимо, что-то рассказывал. Очень похоже, что так. А если на Закхея посмотреть? Закхей, да-да, но он не здесь. Там принесите вот это, принесите. Ну, короче, вы сами знаете, какие продукты нужно, чтобы обслуживать. Ну, короче, он богатый был человек, и у него слуги сами знали, что нужно сделать. Вопрос не здесь. А на его лицо, если посмотришь, он не здесь. Не мешайте ему. Это его время. И вот у него пошло внутри. Пошел внутренний подъем. Знаете, если бы мы понимали, что произошло, он стал вставать. Молча, без всякого звука. И сразу везде тишина. Сейчас происходило что-то серьезнейшее. Закхей сейчас должен что-то говорить. Ему не надо было давать знак, а вы дайте тишину, замолчите, сейчас я буду что-то говорить. Не надо было это делать даже. Вот это движение передается, чтобы мы знали. Он встал и сказал. Надо понимать, смотря Господу в лицо. Господи, кого обидел, воздам вчетверо. Половину имения продам, раздам нищим. Это обещание? Нет, это не обещание. А что это? Это действие. Сейчас это будет происходить. Сейчас, вот прямо сейчас будет это происходить. Для меня звучит, вот рассматривая его, напиши, Закхей продает половину имения. Так, я тебе потом скажу, кого мне надо найти, вот того, 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 того. Я лично должен с ними встретиться. Вот что там происходит. Иисус говорит, ныне пришло спасение дому сему. Подъем! Мы остановились. Если мы хвалимся именем Господа от избытка сердца, то мы встаем, поднимаемся и стоим прямо. Вот это можно и нужно внести в небо. Подъем. Этот подъем по-другому звучит так. Вот то утешение, которым утешал нас Бог, чтобы мы утешали друг друга. Представляете, вот этот подъем. Вот этот подъем, один из подъемов. Пример. Руфь, и вот она возвращается, потому что она похоронила мужа и своих сыновей. Вернее, не Руфь, а Наимень похоронила. И вот с ней две невестки. Она говорит: возвратитесь, у меня нету мужа, нету детей. За кого вы выйдете замуж? Идите ваших, к вашим родителям. И вот Орфа заплакала, рассталась и ушла. Идите к вашим богам, к вашему народу. А Рут говорит: не уговаривай меня, я пойду с тобою. Видя, написано, Наимень видя, что она твердо решилась. Вы знаете, что это подназывается? Вот это твердое решение Руфи стало подъемом внутренности для Наимени. Твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. Это знаете, как звучит? А я оставила моего Бога и ушла на Моавитские поля. А я оставила мой народ и ушла к моавитянам. А для тебя мой Бог, которого я оставила, станет твоим. А для тебя мой народ, которого я оставила и ушла, станет твоим. Это подъем. По-другому. Когда вы посмотрите на лицо Руфи, она, слыша и видя, что происходит на имени, у нее в Руфи пошел подъем. И она с этим подъемом приходит. Поймите, когда вы будете читать книгу Руфь, написано, весь город пришел в движение от того, что они пришли. Кто они такие, что они еще весь город на ноги поставили? Вот внутренний подъем. Это был настолько сильный подъем. Весь город в движение пришел. Что? Кто? Наимень? Да не Наимень. А кто с ней? Моавитянка. А Бог сказал, моавитяне не имеют права быть частью народа Израиля. А у них рты закрываются. Потому что там он, Руфи, надо понимать, с идолами все закончено, с богами закончено, с одеждами закончено, с украшением закончено. И окружающие преследовать не могут. И когда она приходит, знаете, что она делает? Она вносит новую струю. И, ну ладно, Наимень вернулась, это понятно, еврейка вернулась. А Руфь к нашему Богу? Я не знаю, сегодня успею или нет. Где, говорит, вы такое видели, чтобы народы оставили свою славу своих богов, а народ мой оставил? Вот у Наимени, а вот Руфь. Дальше этот подъем. И вот когда на поле Вооза она собирает, и Вооз пришел, Бог с помощью или Бог с вами? Они отвечают то же самое. Он говорит, а кто эта молодая женщина? То есть она отличалась. Чем? Я не знаю, чем-то она отличалась. Это, говорит, моавитянка, она пришла с моавитских полей с Наименью. И она сказала, буду собирать. И она рано приходит и поздно уходит. Она не красотка и не красуется своей внешностью, своей молодостью. Она семьянинка, у нее мужа нету. Умер. И она пришла сюда, зная, что не за кого выйти замуж. Ого, это серьезные вещи. И он позвал ее к себе и говорит ей, она ему говорит, а почему ты для меня это говоришь? Вот у него доносы, там, вот он можешь на этих полях моих работать, никуда не уходи. Ну там, сами почитайте эти детали. А он говорит, мне сказано, что ты сделала своей, ну, матери, назовем своей свекрови, Наимени. А что сделала? Ты оставила своих богов, свой народ, дом родительский. Не потому, что ты плюнула на родителей, они греховодниками решили остаться. Вот этот вопрос. Разрыв произошел только по этой причине. Ты пришла успокоиться к Богу, которого не знала вчера и третьего дня. И это что? Это ты сделала своей свекрови Наимени. Если бы мы понимали, когда мы внутренне поднимаемся и с этим благословением приходим и встречаемся, чтобы знали, что творится в церкви с народом, духовный подъем пошел. Вот это слава. И он говорит, будет тебе полная награда. Что он имел в виду? Полная награда? Ха. Это очень интересная вещь. Русский текст больше ничего не дает. Но если глубоко посмотреть эту фразу, эта фраза имеет в себе глубочайшее основание. Знаете, какое? Через тебя придет Мессия. Думаем. Это такой подъем, вот такое благословение. Она же внесла благословение. Она была полна этого благословения Божьего. И полной награды, и вот она теперь находится на его полях. По-другому, знаете, как звучит? Не уходи с моего поля, потому что ты с собою привела нашего Бога. И теперь, раз ты на моем поле, то и Бог пришел. Вот когда продали в рабство младшего, ну, предпоследнего сына, Авраам, Исаак, Иаков, у него 12 мальчишек. Иосифа, когда продали. И вот его купил начальник стражи, ну, вопрос не здесь, и увидел, что Бог благословляет этого молодого паренька. И с этим благословением, приходом этого паренька в дом, увидел, что дом стал расцветать. У язычника дом стал расцветать. И он отдал ему все. Ты за всем будешь отвечать. Я отдаю тебе. Потому что я вижу, что благословение пришло в мой дом с твоим приходом. Благословение пришло на поле Вооза. Он и так был благословенным человеком. Это был особый помазанник Божий. О нем Наэмия сказала, он раз взялся за дело, он не успокоится, пока не закончит. Мы увидим, что он сделает. Случилось. Сегодня не будем это разбирать, у нас темы уже были на эту тему. Но здесь звучит, на мое поле пришло благословение. Облако славы, которое принесла Руфь вместе с собою. И вот это облако, облачный столб. Интересно. Никто этого не видит, а облачный столб стоит над полями Вооза, Божьего присутствия. И он говорит, слушай, не уходи никуда, иначе ты унесешь этот облачный столб за собою. Не делай этого, оставайся здесь у меня. Вот тебе вот он хлеб, это твой хлеб теперь. Вот они водоносы, вот садись рядом, ешь и пей, вот оно, вот оно. Какую славу она внесла, если вы только знали. И когда она родила мальчугана от него, то этому мальчугану было передано благословенно колено Иуды, которое благословение сам Иуда потерял. А Фарес, я же не буду разбирать, сами почитайте эти вопросы. Фарес, нежеланная вариация, он унаследовал благословение колена Иуды. И теперь говорят, вот теперь благословение колена Иуды в Фаресе теперь вот здесь. Вот оно. Там он говорит, как ты, говорит, благословенно, ну я своими словами, ты не пошла искать молодых мужчин и богатых. Это уже отдельная тема. Псалом 44, 14. Немножко раньше даже. Престол твой, Боже, вовек. 7 стих. Жезл правоты, жезл царства твоего. Это о Господе говорится, о Христе говорится. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. В данном случае говорится о Христе. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия. Из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя. Стала царица одесную тебя в офирском золоте. Царственное священство, я и ты. Офирское золото, это особо чистое. Чтобы ваша вера испытанная была драгоценнее гибнущего, хотя огнем очищаемого золота. Вера, а когда трогаете вопрос веры, вера, действующая любовью. Это как яблоко напополам разрезано. Вера и любовь. Вот они вот так вот стоят вместе. Это очень сильнейший показатель. А у веры ее сторона – добрая совесть. Сейчас не буду разбирать эти тонкости, иначе у нас и так уже половина времени прошло, а я еще только в тему захожу. И вот она царица. Кто может быть царицей? Кто может быть царем? Мы темы с вами разбирали, дар царственное священство, все любят такие вещи, посажены на небесах, да, конечно. Это да-да-да, написано, подожди, не спешите, много чего написано. Ну вот быть царями, царицами, это серьезные вещи. Афирское золото, слушай дальше. И вот он теперь к этой царице обращается. Слыши, дщерь, то есть дочь, и смотри, и преклони ухо твое. И забудь народ твой, дом отца твоего, как Руфь забыла дом и отца, не в смысле родителей, еще раз заостряю внимание, а родители греховодники, идолопоклонники, не захотели ничего общего иметь. Если бы в родителях было бы движение покаяния, то было бы чудо, знаете какое? И они бы вышли вместе с Руфью. Доча, ты куда? Я с моей свекровью, с моей мамой, теперь она мне мама, иду к Богу живому, к народу Божьему. Доча, мы с тобой тоже пойдем. Где это? Нету. Сколько было моментов. Семья христианская, кто знает, что там творится. Вдруг Бог коснулся, она приняла, а он нет. Она стала очищаться, освящаться, а он на христианские рога стал становиться. И стал ее давить. «Я теряю тебя! Я теряю тебя!» Она говорит, что ты меня теряешь? Разве мое отношение к тебе ухудшилось? Разве не улучшилось? Да, улучшилось. Ты внимательнее, более любвеобильнее и так дальше. Но я теряю тебя. А, так ты меня теряешь? Или ты покаешься, и ты потеряешь Господа навеки, и меня тоже. Поняли? Вот что произошло с родителями Руфи. Если бы они захотели, для них был шанс. Стали бы и пошли бы тоже. А нет. Слыши, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, забудь народ твой, дом отца твоего. Наперед иду, немножко дальше будем читать. В этом сущность твоей внутренней красоты. И вожелает царь красоты твоей, вот этой красоты внутренней, не внешнего телосложения, неудачного сочетания костей и мяса. Не надо. Ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери или дочери царя внутри. Там, внутри, в сердце. Что вот у Руфи. Одежда ее сшита золотом. Одежда, чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Это не о физической одежде, говорится, внутренней, духовной. Но вопрос такой, если мы потеряли, вот ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Седьмая церковь в книге Откровения, там написано, третья глава, конец третьей главы. Ты уверен, не знаешь, что жалок, ниж, слеп, наг, несчастен, беден. Советую тебе купить одежду, золото, глазная мазь. Не разбираем этих вопросов. Значит, смотри, что получается. Как только теряется внутренняя одежда, начинаются проблемы с внешней одеждой. Украшение одежды, украшение прически, косметика, прочие остальные вопросы, раздевание, одевание, переодевание, украшение, разрезы и прочие вопросы. Вот это показатели, говорящие о вопросе внутренней наготы. Ну, какая теперь слава, чтобы нам одетыми не оказаться нагими? И вот эта седьмая церковь, если будет пришествие, какую они славу принесут? То слава Богу, что для седьмой церкви книги Откровения не было пришествия для того, чтобы забрать небо. Но там было пришествие Христа. Он говорит, придите ко мне. Господи, они не идут к тебе, ты видишь, никакой реакции. Тогда, говорит, я к ним приду. И вот все стою у двери и стучу. Это твоя церковь, а что ты стучишь? Заходи. Так они, говорят, для меня двери закрыли. Моя церковь для меня дверь закрыли. Как? Бедные, жалкие, несчастные, слепые, нагие. Это первый признак, что там дьявол похозяйничал. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот они, у них едва-едва духовное дыхание. Значит, там дьявол хозяйничал. А она церковь. Какую славу они внесут? Отец, это моя церковь, ты знаешь, я скажу. Так случилось, в самолете летела семья. семья, ну, мать и сын, ему было за 20 лет, не знаю, 22, 23, 4 примерно.
Ой, крепыш,
болезнь Дауна. Выпало им счастье, несчастье сидеть у запасных аварийных выходов самолета. Ну, там же эти двери открываются. И вот самолет пошел на взлет, на него напало ужас, переживание. Он, давай крутить эти ручки запасного выхода, сейчас откроется, что будет? Крикнули стюардессу, та прибежала, подняли мужчин, скрутили, свертели этого. А его попробуй скрути, понимаете? Это же не просто физическая сила, там уже и духовная сила. И вот его ведут между рядами в самолете на заднее сиденье, а с заднего сиденья попросили людей пересесть сюда. И вот его тащут, заставляют, он упирается, там чуть ли не рвет все на ходу. Не рвота в смысле, он не раздирает эти сиденья на ходу. И вот мать идет и плачет, и причитает, и говорит: «Люди, простите меня, но это мой сын!» Я вот так смотрю, Иисус пришел, говорит: «Отец, прости, но это моя церковь. Да, вот видишь, они такие, вот такие. Я им не нужен, но это моя церковь. Они не хотят, чтобы я пришел. Я пришел, я стучу. Откройте, не хочу тебе». К Суламите он так пришел. «Суламита, открой». Два раза ей говорит. Это же прообраз. Вот Суламита, вот книга Откровения. Это же один к одному. Нет внутренней одежды, потому нагота. И вот он говорит: «Нагие». Ну, в чем наша слава? Вот что мы можем принести и положить? Ну, один из моментов, он мне всегда передо мной стоит. В церкви была тема, я не присутствовал там, слышал. Тема была отдать себя Господу, отдать свое сердце Господу. Ну, примерно такой сюжет. Как она там была, эта тема раскрыта, я не знаю, вопрос не этот. И вот, и были собрания, ну, там за нужды, видимо, будут молиться, или как там, детали, ну, в каждой церкви по-своему. Вот у нас, допустим, вот сокровищницу мы носим, такую сумочку, да, а в других местах открытый поднос большой такой, и вот бывает салфеткой закрывают, ну, где как. И вот это был поднос большой, и вот несли пожертвования, желающие можете положить. Стоял мальчуган, я не знаю, сколько ему лет, ну, наверное, я так догадываюсь, лет 10, может, до 12, наверное, такой возраст. По его действиям так смотрится. И вот он, несущий этот поднос с деньгами, взял в руки, положил на пол и ногами встал на этот поднос. «Господи, я себя отдаю, у меня денег нету, я вот себя отдаю тебе». Большой жест. Хорошо, плохо, а меня не интересует, кто как это рассуждает. Он показал так, он показал столько, этот ребятенок, ну, лет 10-12, наверное, может быть, младше. Отдать себя. Вот это сокровище. Бог говорит: что вы мне принесете? Коров, быков, что ли? Да их всех я знаю, птиц, что ли? Что, мне, говорит, нужно мясо волов, кров, козлов или наоборот, что ли? Или бы захотел бы я, что, вас бы попросил, что ли? Что вы мне можете принести? Первое. Покаяние. В покаянии сказать главные вопросы. Ты мой всемогущий Бог, Отец, а я твое дитя. Я вот раз такая, раз такой, но ты вот такой. Я к тебе иду. И теперь я славлю тебя за то, какой ты. Я благодарю тебя, что я вот такой, я вот такая, но я тебе нужны. Мы нужны, я нужен, я нужна тебе. Ты не пренебрегаешь меня. И я благодарю тебя, потому что раз ты занялся мною, значит, ты меня обязательно, ну, как сказать, довоспитаешь, дообрежешь. Ну, сделаешь так, что я не с пустыми руками войду в небо. Мне поминается момент очень интересный. Это далекие времена. У моей мамы золотая медаль за окончание школы. Теперь, конечно, не дают такие медали. Раньше давали. Вот. А это были времена вообще послевоенные, ну, где как получилось. И вот отца, видимо, убили на войне. Неверующая мама, неверующий сын. И вот она для него создала все условия, чтобы он выучился, чтобы выбился в люди. Я не разбираю, хорошо это, плохо, вопрос не здесь. Вот, она старалась, чтобы у него одежда была постиранная, там залатана так аккуратненько, потому что другие имели достаток хороший все-таки, а эта семья Я знаю, что это такое. Наша семья бедствовала очень сильно. Мне знакомо это все. А у нее пальтишко такое было дырявое, такие заплаты, не поймешь какие, неопределенного цвета. Ну, нужно было, дело было, я не помню, какой период времени. Вот, в чем ходить. Да бывало даже и летом нечего одеть, так в пальто ходили, потому что, ну, на голое тело одевали просто. Для зимы хорошо, а для лета, ну, что сделаешь. И вот окончание школы, он хорошо учился, на отлично. И он сказал: мама, выпускной вечер, ну, не вечер, как он там точно назывался, вот, награды будут давать, окончание учебного года и окончание школы общеобразовательной, ну, тех далеких времен. И сказали, чтобы все родители, родственники были. Она говорит: ну, куда я пойду в такой одежде? Мама, если ты не пойдешь, я не пойду с тобой, то я без тебя не пойду. Ну, ладно, уговорил ее, привел ее, она забилась в угол и села так, чтобы никто не знал, что она его мама. Ну, конечно, от нее так люди стали шарахаться, какая-то пришла, не поймешь, в чем. Конечно, у нее одежда была чистая, но такая залатанная вся, ой-ой-ой. Ладно, как она там сидела, как возле нее недалеко сидели, неважно. И вот когда вызвали его, я так понял, что отличников были считаны единицы. Чуть ли не один только на школу. Потому что по-настоящему, чтобы учились, ну, кто старался, кто нет. И вот ему награда — золотая медаль. Ему дают медаль, поздравляют его, а он берет эту медаль и идет в угол. И у него движение было такое, что, знаете, все затихли. Что он делает? Что он делает? Он не просто уходил в ряды, чтобы садиться, он по-другому шел. Это было совершенно другое действие. Что, 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 куда, что, что? И вот он подошел в угол, взял за руку свою маму и повел вперед на сцену там или куда, наверное, уже детали, какой-то зал был. Вышел, там микрофон, озвучка какая-то была или что. Эту медаль берет и маме на шею вешает. И говорит: мама, ты создала для меня все условия, чтобы я учился, чтобы я успевал. Я всегда был чистый, всегда был одетый. Я не добывал хлеб. Хлеб добывала ты. Ты делала все, чтобы меня не отвлекать от учебы. И вот теперь эта золотая медаль не моя. Это твоя. Поэтому ты имеешь на нее право. Это тебя поздравили с окончанием школы. Что там делалось? Там крики стояли, овации. Люди тогда были сердечные. Вот этот момент вы поймете, когда будете читать книгу Откровения. И вот там 24 старца. И вот стоит агнец закланный. И вот они берут, у них на головах золотые венцы. Это же слава! Венцы — это же соплетение многих событий, действий, фактов, различных вариантов славы. Вот это все вместе. И на головах их сияющие. И вот они снимают это, поклоняются и ложат эти венцы под ноги и говорят: ты достоин. По-другому, если бы не ты, этих венцов бы не было бы у нас. Вот она слава. Боже, а вот мы должны прийти в небо. А что мы, с головы есть что-нибудь снять? Какой венец? Какой венец славы такой вот снять? Да еще не один. И чтобы положить тебе под ноги. Вот ты сказал, что вот они, цари, цари и царицы, ну, мы же царственное священство, принесут славу и честь. Сегодня мы о славе. Вот мы славу внесем. Какую славу? Славу народов. Интересно. Какую? Псалом 72, 23, 25. Ну, вообще там с первого стиха, чтобы было понятно, Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным». То есть евреям. Еврей про евреев пишет. «Видя благоденствие нечестивых евреев. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их. С прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их. Дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык расхаживает по земле». Это ихняя слава. Характеристика сегодняшнего большинства народа Божьего. Я, говорит, думал, чтобы уразуметь, как это, что это. 16 стих. Я думал, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Дальше. 21 стих. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, вот видя, вот они, а вот мы, вот они у них, а вот у нас, вот у них все, у нас ничего нету. Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. А вот теперь самые замечательные слова. Вот это, говорит, я сейчас внесу, это моя, говорит, слава, это слава не то, что ихняя слава. Вот эту славу я внесу в небо. Смотрите, какую славу? Но я, это человек говорит, я всегда с тобой. Представляете, какая слава? Вот в молитве сказать, Господи, ты мой Бог, мой Отец. Ты сказал, если Бог, где благоговение, если Отец, где почтение. Боже, ты знаешь, с моей стороны к тебе, я не вижу ни благоговения, ни почтения, но ты все равно мой Отец, я твоя дочь, я твой сын. Боже, можно я тебе что-то скажу еще? Но все-таки я всегда с тобой. Понимаем? Боже, даже тогда, когда я нарушаю волю твою, но все-таки, я все-таки же с тобой. Очисти меня, освети. Ну, как я с тобой? Я скажу, ты сам сказал, что я стал общником, я стал общницей корня и сока виноградной лозы. Даже тогда, когда я нарушительница. Ну, это же так. Ты же разрешил так говорить? Позволь мне так сказать. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя, сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Вот это слава! Ух ты! Я всегда с тобой. Боже, а ты всегда со мной? Знаете, он что бы сказал? И у тебя еще поворачивается язык это сказать? Я помню, когда очень сильно огорчил Бога и сказал, не задумывался. Боже, ты оставил меня. А он знаете, что сказал? Я? Тебя? Никогда не оставлял. Это ты меня оставил. Боже, ты меня никогда не оставлял, даже тогда, когда я тебя оставил. Вы понимаете, что это такое? Вот эту славу, вот только эту славу, только если больше никакой нету, вот так вот взять и принести в небо. Это называется, значит, я поднимусь, ты поднимешься, мы встанем, мы пойдем, у нас получится. Потому что он за нас взялся. Потому что мы в его саду, цветнике, винограднике, он напояет каждое мгновение. И он сказал, что мы стали общниками сока и корня виноградной лозы. Это слава. Псалом Исаия. Исаия 62. С 1 по 3, может быть. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь. Доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Увидят народы правду твою, и все цари славу твою. И назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога твоего. В чем слава? Доколе не взойдет, как свет, правда. Поступаем мы по правде, значит, свет всходит. И спасение наше, как горящий светильник, что значит спасение? Дать уразуметь народу его, спасение их. В чем? В прощении грехов их. Что это значит? Что они приходят ко мне, то есть к Богу, и говорят, Господи, я такой, я такая оказалась. Но ты такой, вот таким ты оказался. Ты решающий мой вопрос. На этом все. Скажи только слово, выздоровеет душа моя. Что ты хочешь? Если хочешь, можешь меня очистить. Хочу, очищайся. Слава? Слава. Такую славу надо вместе в небо, да. Такую славу. Ну, проверяем. Мы имеем, да? Не имеем? Не имеем, тогда будем иметь. Иеремия. Вторая глава. Сегодня немножко касались, а теперь же читаем детально. 11 по 14. «Переименил ли какой народ богов своих, хотя они не боги?» Ну, Руфь переменила. «Богов своих на живого бога. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Сразу останавливаемся. Что это значит? Оказывается, славой народа Израиля было это их Бог. Вот наша слава с вами – это мой Бог, это моя слава, это твой Бог, это твоя слава. Это серьезно. «Подивитесь сему небеса, содрогнитесь, ужаснитесь». Говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, народ Израиля, сегодня в церквах. Меня источник воды живой оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Потому харизматия, дух заблуждения и прочие вопросы в церквах. Вот он ответ. Вот они причины. Разве Израиль раб? Или домочадец? Почему он сделался добычей? Почему? Почему мы бываем рабами греха? А ответ очень простой. Потому что поменяли своего Бога на другую славу. Какую? Вся слава, если сегодня должны будем по времени, не знаю, если успеем, касаться. Вот сатана показал нашему Господу все царства и славу их. И все, что в мире, слава этих царств в трех вопросах. Иоанн пишет, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот она слава. И получается, славу Божью променяли на славу этого мира. А потому водоемы пустые, воды нету. Из чего не текут реки и потоки воды живой, не существуют. Связать речь не получается, нету, спотыкаются. Почему? Он сказал, кто пьет воду, которую я даю, у того она сделается источником воды. А тут, получается, пренебрегли и оставили. Будем надеяться, что у нас такого нету. Но те вопросы, в которых мы и без Бога решали определенные вопросы, надо их приводить в порядок. Иеремия, 9 глава. Мне приходится торопиться. Я не знаю, сколько мы еще успеем по времени, потому что очень далеко убежали стрелки часов. Иеремия, 9, 23-24. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силой своей, да не хвалится богатый богатством своим». Дальше можно продолжать. Кто чем хвалится, чем похваляется. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, то есть Бога, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Ну, чтобы было понятно, я такой маленький пример приведу, немножко порассуждаем, двинемся дальше. Потренируйтесь. Для чего? Чтобы увидеть себя, не для того, чтобы репетировать и играться, не эта сторона, пожалуйста, чтобы проверить самих себя. На какой проверке? Ну, маленький пример. Вот мне приходилось уходить, когда из дома, в поездке там или куда, ну, через некоторое время я вернусь, вот, и я давал детворе задание. Вот листочек, написано, что ты сделал, сделала хорошего, что ты сделал, сделала плохого. И вот вы напишите, я потом приду и посмотрю. Из того, что я прочитаю, я увижу детей, дети увидят сами себя. И вот пишет, своего плохого 1-2, своего хорошего штук 10, а дальше список всего плохого за остальными своими братиками и сестричками. Вот она и проверка. Все показали. А вот теперь вот здесь, сделать проверку. Сколько времени мы будем похваляться, что знаем Бога? Перед кем? Перед Богом. Пример рассказываю. Вот попробуйте проверить самих себя. Возьмите для себя, чтобы у вас, ну, что не было свидетелей, только вы один на один пред Богом. И пускай у вас вот несколько дней подряд молитва будет: «Не дай, благослови, а только благодарю». Попробуйте поблагодарить. Засеките, позвольте, пускай будет так, может быть, странно звучит. Засеките время, сколько вы продержитесь на молитве, а в том, что вы только благодарите Бога. И вы все поймете, что происходит с вами. Насколько вас хватает? Все было понятно, рассказываю. Так случилось, это рассказывали двое, потому что случилось это в собрании. Я не совсем понял, как это получилось. Что именно? Это был местный брат или гость был? Ну, это играет роль, но в принципе нет. И вот когда была молитва, и человек тот молился, и он в своей молитве, это не 10 минут была молитва, я не знаю сколько, много было минут, больше, наверное, чем 10-15 минут. Ну, условная цифра пускай будет. Может, все-таки это собрание народа, или все постолько будут молиться, кому останется время. Пускай будет так. То есть не очень долго, чтобы для остальных было время. Вот, и вот он в своей молитве говорит: «Господи, прости меня. Знаешь, говорит, за что? Вот раньше я приходил домой с работы, становился на колени и разговаривал с тобой, молился, и у меня пролетала вся ночь в молитве. Я утром вставал с колен и шел опять на работу. За что меня, говорит, простить? За то, что теперь я едва полчаса могу там или час, что ли, на молитве выдержать. Я не помню эту цифру, то есть очень чуть-чуть. А эти двое стояли рядом. Слушай, а ты сколько молишься? Ну, минут 10, не больше не получается. Да и у меня меньше. Он кается, что целый час там или два молится, а раньше молился по ночам целиком. Слушай, ему было о чем говорить с Богом? Было. Вот когда добрые взаимоотношения с кем-то, говоришь, даже у людей мира поговорка очень интересная: счастливые часов не наблюдают. И вот оно идет. Помните, я рассказывал, монахи в монастырях, да? Один к другому в гости пришел, а там внутренние комнаты, без окон, только двери, и светильники горят. И вот они сидели, беседовали. Это у моего друга в атеистической литературе было записано, какое вероучение чем сильно. Знаете вы многие это событие, ну, напоминаем еще раз для себя. Вот один хозяин говорит послушнику или слуге, ну, как хотите называйте: ты приготовь кушать, когда я тебе скажу, нас пригласишь. Он говорит: хорошо. И вот время от времени этот человек заходил, свечи добавлял, те, которые сгорели, убирал, а свечей было много зажженных, чтобы не получилось, что одна погасла, и тебе сидят в темноте. И вот он приходит, меняет. Те беседовали о Господе, о славе Господней, о Слове Божьем. Беседа шла, текла река. Иисус однажды сказал: 3 дня народ со мной, если их отпустите, они голодные, они ослабеют в пути. 3 дня. Неизвестно, ночью вообще спали, я сомневаюсь. Кто-то, может быть, и уснул, а, скорее всего, 3 суток насквозь шли беседы, рассуждения и так дальше. Вопрос не здесь. И вот, наконец, закончилась беседа этих двух монахов, и вот хозяин позвал, говорит: ну, ты можешь нас пригласить к столу? Тот отвечает: да, стол был накрыт 3 дня тому назад. Все, проверка? Ну, пускай будет проверка. Контрольный замер? Ну, пускай будет контрольный замер. Факт? Факт. Для меня звучит, это норма их жизни. Для них это не впервой, не первый случай. Очень похоже, что да. Вот оно идет и льется. Вот о чем ставится вопрос. Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. И вот рассказать Богу, как я его знаю, какой он открылся для меня в свете Священного Писания. Дело в том, чтобы мы понимали, когда Бог вел Авраама в землю обетованную, то везде, где Бог останавливал Авраама, либо там была вода, и они бурили там, копали, не бурили, копали, правильнее слово сказать, и делался колодец. Либо не было воды, но они выкапывали, и Бог посылал воду, подземелья, и там подземные воды, источники появлялись. И вот на этом месте Авраам делал жертвенник. Он садил рощу из деревьев, поливал эти растения. И вот там Бог открывался вот под таким-то именем. И открывал в этом имени моего, имени Бога раскрывает, говорит, вот смотри, вот каков я, вот так. И вот Авраам имел общение, наслаждался этим. Заканчивался этот период. И теперь облачный столб или огненный, образно говоря, ведет дальше. А раз остановка, следующий жертвенник. Следующая вода. И каждый из этих жертвенников и это место воды, колодцы, назывались определенным именем, связанным с встречной встречей лично с Богом. И там открывалась слава Божия. Дело в том, вы это можете увидеть дальше, когда будете читать, когда Авраам умер, все колодцы были засыпаны. Кто сказал об этом его сыну Исааку? Не знаю. Но для меня звучит так. Когда дитя было отнято от груди, Авраам устроил праздник. Авраам, что ты делаешь? Для Сары, для матери все-таки переживательный вопрос на старости лет. Она готова до 12 лет ребенка кормить. Нет, мне нужен он раньше, потому что раньше нужен Господу. Я уверен, что они должны были пройти, и отец должен подвести его, был к каждому колодцу и сказать, вот они туда могли прийти. Слушай, вот здесь вот такая была встреча с Богом. Вот так вот Бог открывался. Это называется «Однажды сказал Бог, и дважды я слышал». И сын слушал это место встречи. Это было место славы. Очень похоже, что когда отец умер, то сын пошел опять на эти места встречи славы. Засыпанный колодец! И он раскапывал его и опять называл тем же именем. Для меня, знаете, как это звучит? И что, и Бог не приходил к тебе? Варианта нету. Бог должен был прийти. И теперь уже Бог говорил, потому что Бог, когда говорил Моисею, «Я Бог отца твоего, Авраама, Исаака, Иакова». Значит, получается, Бог должен был сказать так, «Я Бог Авраама, а ты вот он Исаак». А Исаак должен был сказать, «И мой Бог теперь». Вот что я вижу. И он прошелся по этим местам, он хвалился, он это передавал, он говорил об этом. Они друг другу передавали. У евреев написано об этом очень глубокая истина. Они ходили по земле обетованной. А чего они ходили? Вот почему они ходили. Как по чужой. Они говорили, что они странники и пришельцы. Они ожидали этого города, искали его, ожидали более правильно. Где художник, строитель и основание, которого является сам Бог. Вот оно. Дальше я не пойду. Слишком громадная тема. Время немало. С нас пока достаточно. Нам надо идти к молитве. Господи, чтобы мы рассказали Тебе, каков Ты для нас. И даже тогда, когда мы оказались вот такими, какими мы оказались, ну, чтобы рассказали Тебе, каков Ты. А Он хочет услышать. Ну, расскажи, что Ты обо мне можешь сказать? Каков Твой Бог для Тебя? Расскажи. Расскажи, как Ты знаешь меня? Расскажи, расскажи! Расскажи, Боже, Ты вот таков, а я вот такая, я вот такой. А я не спрашиваю, как, пока мисс, каков, какая ты, каков ты. Ты расскажи, каков я. Расскажи. Вот это пришло время. Идем, рассказываем, каков Он. И благодарим, что такого Бога Отца имеем. Склоняем сердца, колени, Господу нашему слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, мы с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что это величайшая милость, большое чудо, которое Ты совершил для нас и сегодняшний день. Ты действительно собрал нас, как птица птенцов, под крылья свои. И один из самых главных вопросов Твоего благословения, что Ты так возлюбил нас, тогда, когда не было начальной пылинки вселенной, что Ты решал вопрос, предведение Твое видело, погибель человечества. Надо спасти. Надо спасти, во что бы то ни стало. Но для этого нужна была жертва. А жертвой должен быть агнец, непорочный, загланный, чистый. Кто? Человек не может быть таким. Никогда. Здесь нужно тело человеческое. Кто это сделает? И тогда решился вопрос. И сын сказал, вот я. Тогда его имя было сын.
Вот я, пошли меня, я исполню твою волю, Отче. И воля моя такая же, как твоя. Принять человеческое тело по любви Бога Отца. В полноте времен явиться. Бог явился во плоти. Сын Божий, а наш Господь и Бог, который умер за грехи наши, вознес на крест грехи наши, заплатил полную цену за тех, кто были, кто еще будут. Ты сказал, когда я буду вознесен, я всех привлеку к себе. Это произошло благословение. Ты успел даже спасти разбойника рядом на кресте. Ты все успел. Это чудесно. Ничего не осталось такого, чего бы ты не успел. Ты успел все. Ты успел сделать столько за 3 года, 3 с лишним. Да, причина была в том, что на тебе было помазание Святого Духа. Ты Духом Святым принес себя в жертву, как чистого непорочного агнца. Ты сказал, вот когда Духом Святым у нас все получится, потому Он и послан. В 2 непреложных вещах, которых невозможно тебе солгать, ты клялся отдать Сына. Отец, послать обетованного Святого Духа, чтобы мы были спасены, очищены, освящены, воспитаны, взрощены, и потом на белоснежном облаке быть забранными в вечные обители. Это большущее чудо. Смерть и ад не смогли тебя удержать. Ключи ада и смерти стали в руке твоей. Ты воскрешен во славе. Прошел небеса, вознесся во славе. Никому не было дано такого права пройти небеса. Но, наконец, это право ты стал иметь. Первосвященник исповедания нашего. На подвиг своей души, смотрящий с довольством. И воля Отца, ты благоуспешно ее исполняющий. Мы благодарны. Отец, ты дал возможность быть нам общниками сока и корня виноградной лозы. Это величайшее чудо. Сын человеческий, первосвященник, вошедший во святая святых храма неба, приобретший вечное искупление, вошедший за своей кровью, посаженный одесную престола славы на высоте, получивший помазание послать обетованного Святого Духа. Мы благодарны за это благословение. Ты вчера, сегодня, вовеки тот же. И всякого приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны, когда исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен, правильно прощаешь и избавляешь от всякой неправды. Благодарны Тебе, что силой Твоей и славой мы можем иметь золотые венцы на головах наших. И притом не один. Ну, наверное, да. Разные, они разнообразные бывают. Это действительная правда. Боже, это быть тем, кем Ты определил для нас. Ты сказал, без Тебя не можем сделать ничего. Это большое благословение. Это очищение. Это освящение. Это прощение. Это спасение. Это величайшая благодать Твоя. Благодарность Тебе, Боже, за Слово Твое, за хлебы предложения, которые Ты посылающий. За действие Твоей благодати. Благодарность Тебе, что Ты наш всемогущий Бог, Отец. Ты сказал, главное состоит в том, что мы имеем такого первосвященника, который прошел небеса и теперь посажен на одесную престола славы на высоте, наш ходатай посредник. И Ты сказал, что Ты наш отец, мы Твои сыновья, дочери. Иисус, Ты сказал, Ты наш брат, и мы Твои братья и сестры и братья. Мы благодарны за это благословение. Позволь, Отец, сказать, это Твоя фамилия, Твое отчество, Твое имя, Твоя национальность, можно так сказать? Боже, Иисус, когда-то Ты был во плоти на земле, за то, что Ты говорил, что Ты Сын Божий, Тебя хотели убить, а Ты сказал, молитесь, Отче наш. И вот теперь, вот они мы пред Твоим лицом. Это большая благодарность Тебе, Боже. Это благодарность. Это еще внимательно смотреть. Это везде Твой подвиг, везде, в каждом моменте, в каждом случае. Ты в Давиде показал подвиги свои. Когда медведь, лев забирали барашку, уносили, он гнался, догонял, другие пастухи догоняли остатки всего лишь. Догнать? Это значит, он был в помазании. Значит, рука Божья была на нем. Как некогда пророк Илья бежал впереди колесницы, потому что на нем была рука, а Ахав ехал. Боже, догнать льва, медведя, убегающего с добычей? Догнать – это бежать быстрее, чем они. Это была сила, чтобы отнять. Это была сила, чтобы разорвать, убить. И потом спокойно нести свою овечку стадо. Ты сказал, это большущие прообразы. Это факты благословения. На сегодняшний день это пастырь Иисус Христос. А тогда пастырь был Давидка. А теперь наш Господь и Бог. догонит, догнал, отнял и возвратил. Боже, дьявол скрежещет зубами, но ты догнал, отнял и возвратил. И на этом все. Что понимала овца? Насколько она понимала? Это уже ее вопрос. Боже, но сегодня мы говорим о славе Твоей, о могуществе Твоем. Что для Тебя нету проблем, нету. Как глубоким не был бы ров, как сильно они увязли бы в болото, провалились в колодец, как не окаменело бы сердце и не стали, как каменная глыба. Ты сказал, посмотрите на глубину рва, из которого извлечены. Посмотрите на вот это болото, с которого извлечены. Значит, из колодца тоже. И скалы высечены, и сердца каменные забраны, и дерево, водоносы стоят по очищению. Теперь наливайте воды, будет вино. Да, и вот в очищенность внутренности наливается чистое неповрежденное слово Твое, чистая вода, позволь так сказать, и превращается в благословение, помазание Духа Святого. Это чудесно. И вот они мы, пред Твоим лицом. Вот не с пустыми руками, чтобы приходить, не с пустыми сердцами, вот приносить и радоваться об этом благословении. 24 старца, они снимали золотые венцы. Боже, мы отдаем первое самих себя. Даже тогда, когда у нас не так, как хочешь ты, все равно отдаем себя тебе, потому что мы твои, а ты наш всемогущий Бог, наш Царь, наш Господь, наш Отец. Мы все-таки твои дети. Боже, мы благодарны за голгофские страдания, ломимое святое тело, обезображенное почти всякого лика человеческого. Ты сказал, что ранами твоими исцеление. Мы благодарны за исцеление духа, души, даже тел. Мы благодарны за пролитую святую кровь. Она обладает такой силищей. Ну как еще сказать? Она омывает, но не существует такого греха, которого бы она не омыла. Боже, ни один демон не устоит пред тобой никогда в жизни. Ты сказал, выйди, и на этом все. И на этом кончилось. Грех, выйди, да будешь поражен. На этом кончилось. Спаси нас. Боже, ты сказал, чтобы мы приходили к тебе, когда у нас светильники даже гаснут, когда у нас они мерцают, когда больше дыма, чем огня, и больше гари, нежели света. А ты говоришь, приходи, приходи, я исправлю, я помогу. Найдем вместе причину, почему со светильником такое. Я возожгу светильник, он будет ликовать и радоваться. Ты скажешь, вот я, пошли меня, как сказал в свое время Исаия. Боже, благодарность Тебе за это благословение. Вот и сегодняшний день. Вот и сегодняшнее благословение. Вот и сегодняшняя полная награда для народа Твоего. Для тех, которые приходят к Тебе, как сыновья и дочери. Награда для разбойника на кресте, да. Награда для женщины, плакавшей на ноги Твои. Награда женщины у колодца Самарии. Да. Награда Закхея. Награда мытаря, зашедшего в храм и бьющего себя в грудь. Награда младшего сына, вернувшегося от свиного корыта. Это большая слава. Не он достоин, а ты удостоил его славы своей. Ты сказал, он пропадал, но нашелся. Он был мертв, но ожил. Вот потому ему баня водная, очищение, освящение, ну позволь так сказать, да? Потому ему белоснежные одежды, обувь, перстень. Ну, конечно, от него теперь благоухает. Теперь на него можно драгоценные мира вылить. Вот теперь и закланный агнец, и всесожжение, и жертва мирная была жертвой за грех. Очень похоже, что там должна была быть жертва за грех, а потом мирная жертва. Жертва, когда все могли тебя радоваться и благодарить. Был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это действительно правда. Да. И вот сегодня это благословение для каждого из нас. Вот они мы, пред Твоим лицом. Веди нас дальше, руководи Твоим советом. Это большое благословение Божие. Не только называться, но и быть Твоими детьми. Наполни Твоей близостью. Прими от нас благодарность. Избавь до конца. Ты очень много избавлял и избавляешь, и продолжаешь избавлять от коварства коварных. Это действительно правда. А теперь дальше ведешь. Веди дальше. Ты держишь за правую руку. Помоги это видеть и ощущать. Спереди, сзади объемлешь и руку твою полагаешь на нас. Помоги нам и это понимать, ощущать, да, или как сказать? Спереди, сзади объемлющий нас, знающий, когда встаем, когда ложимся, когда садимся. Да все ты знаешь. И когда мы тебе что рассказываем, не потому, что ты не знаешь, но потому что это нужно, чтобы мы рассказали тебе. А тебе все-таки приятно же слышать, когда мы тебе рассказываем. Это же действительно же правда. Да, когда рассказываем тебе о твоей славе. А ну расскажи, расскажи, что ты знаешь о славе твоего отца. Люди похваляются своими родителями, своими детьми. Да, а вот мы будем похваляться тобою, что ты есть наш Бог, Отец, наш родитель. И что мы твои дети. Даже тогда, когда оказались виновными. Но ведь твои же, все равно же твои. Это же правда. Даже если оказались ужаленными змеями, все равно будем смотреть на медного. Бывает, иногда не получается. Ну, бывает, никак не можем встать. Ну, у тебя есть, через кого ты будешь помогать, чтобы нам встать. И будет подъем, и прославится имя твое святое. Благодарность тебе за это благословение. За этот вечер, за это время. Прими от нас хвалу, будь прославлен, возвеличен. Наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.